Глава 33. В 10 часов Зола приняла решение лететь в Сенегал. Они сидели в кафе книжного магазина Крамера на Дюпон Сёркл с открытыми ноутбуками и разложенными по столу бумагами, будто работали тут каждый день. Но сейчас они не работали. Во всяком случае, не работали в качестве липовых адвокатов. Все утро они обсуждали разные варианты действий. Марк и Тодд вполне понимали, что Золе нужно лететь, но страх, что ее схватят и не позволят вернуться, был отнюдь не беспочвенен. Ее отец уже в тюрьме. Фанты и Бо скоро могут к нему присоединиться. Если там появится и поднимет шум Зола, случится может всякое. Та возражала, мол, она американская гражданка с действующим паспортом, а поскольку виза на срок пребывания менее 3 месяцев не нужна, она может отправляться немедленно. Зола сказала, что уведомит сенегальское посольство в Вашингтоне о своих планах, и если кто-нибудь в Дакаре попробует помешать ей вернуться, она свяжется с американским посольством на месте». Зола не особо верила в то, что ее могут арестовать, и в сложившихся обстоятельствах рвалась улететь немедленно. Марк предложил подождать день-другой и попытаться найти в Дакаре другого адвоката. В интернете их была куча, многие работали в старых респектабельных фирмах. Некоторые из них действительно казались настолько обнадеживающими, что тот в шутку предложил, когда настанет время удирать из США, пристроиться именно там. «В Сенегале есть белые?» — спросил он. «Разумеется», — ответила Зола. «Двое или трое?» «Мне идея нравится», — поддержал шутку Марк, пытаясь немного разрядить обстановку. «Зарубежный филиал Апшо Паркер и Лейн». «Ну нет, с этой фирмой я покончила». Золе удалось даже выдавить улыбку. Однако идея снова переводить деньги неизвестно кому ей не нравилась. «Деньги не проблема», — заверили друзья. «На счету их фирмы лежало 50 тысяч, и все они были в ее распоряжении». Золу тронула их щедрость и готовность помочь. И она впервые открыла тайну существования сбережений, которые держала именно на такой случай. На ребят произвело большое впечатление то, что ей удалось скопить более 16 тысяч за время учебы в школе. Это было неслыхано. Друзья не могли осуждать ее стремление покинуть город. Их преследовали по суду квартирные хозяева за то, что они исчезли в январе. Даррел Кромли только что предъявил им иск на 25 миллионов за загубленное дело о врачебной халатности. Федеральное правительство скоро заведет на них дело стоимостью в общей сложности более 600 тысяч за невыплаченные долги. Их ищут десятки разъяренных клиентов. Постоянно звонят из суда. Мейнард уволил их, так что теперь они безработные. А самой актуальной проблемой для них стало расследование, которое вела Ассоциация адвокатов DC. То, что их настоящие имена станут известны, и им двоим тоже придется покинуть город, было лишь вопросом времени. Друзья вернулись в бар Забияка. Пока ребята следили за дверью, Зола поднялась наверх и собрала сумку. Потом остановились возле ее банка, где она сняла 10 тысяч долларов со своего сберегательного счета. Банк не менял доллары на западноафриканские франки, поэтому пришлось искать обменный пункт, который нашелся неподалеку от Union Station. В телефонном магазине купили за $390 4 разблокированных международных сотовых телефона стандарта GSM с симками, не привязанными к определенному провайдеру, камерами, блютузом и полноразмерной клавиатурой, приспособленной для работы в соцсетях. 3 для себя и 1 для Бо, если удастся ему передать. В 16:30 друзья приехали в аэропорт имени Даллеса и подошли к стойке авиакомпании «Брюссельские воздушные линии». Воспользовавшись старой кредитной карточкой, Зола заплатила $1500 за билет до Дакара и обратно с 4-часовой посадкой в Брюсселе. Если не будет задержек, она после 18-часового перелета приземлится в Дакаре около 4 часов следующего дня. У стойки пограничного контроля они дали волю слезам и объятиям. И ребята смотрели вслед Золе до тех пор, пока она не затерялась в толпе пассажиров. Вернувшись в город, они вдруг, спонтанно, отправились на бейсбольный матч. На следующее утро, в 9 часов, когда Зола была где-то между Бельгией и Сенегалом, Марк и Тот вошли в студенческий союз в кампусе американского университета и заняли столик в полупустом кафетерии. В джинсах с рюкзаками за спиной они ничем не отличались от остальных студентов. Взяв кофе, они удобно, как дома, расположились за столом, словно собирались серьезно позаниматься. Марк достал один из своих телефонов и отошел к стене, сплошь состоявшей из окон. Он позвонил в Майами, в фирму Коэн Катлер, и попросил соединить его с адвокатом Руди Стассеном. Судя по сайту фирмы, Стассен был одним из нескольких партнеров Коэн Катлера, возглавлявших дело против Свифтбанка. Секретарь ответила, что мистер Стассен на совещании. Марк сказал, что у него важный разговор, и он будет ждать. Спустя 10 минут Стассен взял трубку. Марк представился как адвокат из округа Колумбия и сообщил, что у него есть 1100 клиентов Свифтбанка, готовых присоединиться к одному из 6 крупных коллективных исков. «Что ж, вы попали по адресу», — рассмеявшись, сказал Стассен. «Мы энергично готовим дело. По последним подсчетам у нас уже 200 000 истцов. Откуда ваши клиенты?» «Все из округа Колумбия», — ответил Марк, выкладывая телефон на стол перед Тоддом. Он нажал кнопку громкой связи и убавил звук. «Я, так сказать, прицениваюсь. Ищу, с кем выгоднее заключить сделку. Какие гонорары у вас предусмотрены?» «Точно еще не знаю. Думаю, адвокатские гонорары мы будем обсуждать отдельно. В настоящий момент у нас договоры с клиентами на 25% и сверх того 8% от валового расчета. Все, разумеется, еще должно быть утверждено судом. Как вы сказали, ваша фамилия Апшо? Что-то я не нахожу вас в интернете». «Меня там нет», — отозвался Марк. «Я веду дела напрямую по почтовой рассылке». «А-а-а, странно». «Это работает. А что вы можете сказать о ходе переговоров?» «В настоящий момент они затормозились. Свифт утверждает, публично, через прессу, разумеется, что хочет заключить сделку и двигаться дальше. Но их адвокаты тянут время, накапливают досье, выставляют миллионные счета. Обычная история. Тем не менее, мы считаем, что банк сдастся и пойдет на сделку. Вы хотите присоединиться к делу? Кажется, вы сказали, что прицениваетесь». 8% — это неплохо. Я в деле. Пришлите мне формы, которые нужно заполнить». «Правильное решение. Я дам поручение своей помощнице Дженни Вальдес, и она вам все подробно объяснит». «А можно еще один вопрос к вам?» — поинтересовался Марк. «Конечно». «Как ваша фирма справляется с 200 000 клиентов?» Стассен рассмеялся и ответил: «Мобилизуя все силы. Сейчас у нас работают 10 партнеров, которые руководят 30 пара-юристами и референтами. Да, стонем, конечно, но справляемся. Ведь это самый крупный коллективный иск, с каким мы когда-либо имели дело. У вас это первый? Да, сумасшедшая работа. Сумасшедшее — правильное слово, но, поверьте, она того стоит. Мы победим, мистер Апшо. Называйте меня Марком. Благодарю за сотрудничество, Марк. Мы вас берем. И скажите своим клиентам, что в течение суток мы их официально зарегистрируем. После этого останется только ждать. У вас есть ручка? Запишите телефон Дженни Вальдес. Давайте. Марк записал телефон и дал отбой. Пока тот ходил за едой, Марк стучал по клавишам ноутбука. За завтраком они говорили немного, думали о Золе, которая написала, что уже приземлилась, и полет прошел без приключений. Наконец Марк сделал глубокий вдох и позвонил Дженни Вальдес. Он проговорил с ней минут 15, делая какие-то пометки, и заверил ее, что у него все документы в порядке, и он готов немедленно прислать ей заполненные бланки информационного списка всех 11 сотен своих истцов по делу Свифта. Закончив разговор, он посмотрел на Тодда и сказал: «После того, как я нажму кнопку «Отправить», мы совершим 1100 новых преступлений. Мы готовы к этому?»
«Я думал, мы уже приняли решение».
«Никаких сомнений?»
«У нас все сомнительно. Причем все больше и больше. Но это наш единственный шанс спастись. Давай».
И Марк осторожно нажал клавишу «Отправить». Такси, в котором ехала Зола, по дюйму пробиралась в потоке автомобилей, хаотичнее которого она еще не видела. Водитель сказал, будто кондиционер только что сломался, однако Зола сомневалась, что он вообще работал в последние годы. Все окна были открыты, и в них втекал густой прогорклый воздух. Она вытерла пот со лба и отметила, что ее блузка промокла насквозь и липнет к телу. Машины ехали вплотную, бампер к бамперу. Клаксоны не переставали гудеть, а водители орать друг на друга. Скутеры и мотоциклы, большинство с двумя, а иные и с тремя седоками, лавировали в пробках, разминаясь друг с другом всего на какие-то дюймы. Между машинами шмыгали люди. Одни продавали воду в бутылках, другие просили милостыню. Спустя 2 часа после того, как Зола покинула аэропорт, ее такси остановилось у гостиницы, и она заплатила шоферу $65 в западноафриканских франках. Войдя в вестибюль, она почувствовала облегчение. Воздух здесь был гораздо прохладней. Портье говорил на ломаном английском, но сумел понять, что ей нужно. Он позвонил в номер, и через несколько минут Бо, выскочив из лифта, обнял сестру. Они ничего не знали об Абду. Полицейские тоже не приходили весь день. Получив запрет покидать гостиницу, они боялись отлучиться. Насколько понял Бо, полиция использовала эту гостиницу, чтобы держать под надзором вновь прибывших беженцев. Разумеется, о Дьяло Ньянге не было ни слуху, ни духу. По дороге Зола несколько раз набирала его номер, но ответа не получила. С помощью Бо в качестве переводчика она заплатила за 2 более просторные комнаты и поднялась наверх к матери. После того, как они переехали в другие номера, Зола принялась названивать адвокатам. Во время полета она обшарила интернет в поисках надежного человека,
Она не была уверена, что ей удалось его найти, однако у нее имелся план.